Литературное чтение. Надежда Мандельштам. Воспоминания. В главе, которую мы продолжаем читать сегодня, Надежда Яковлевна рассказывает об их возвращении из первой ссылки в Москву.
В начале января 1937 года к нам пришел мальчишка, совершенный сопляк, и, усевшись, сказал, что писатели должны сотрудничать с читателями. Песенка была знакомая. Он добивался, чтобы Осип Мандельштам выдал для переписки новые стихи. За этим его и прислали, но забыли проинструктировать. Он путался, врал, нес ахинею и не сумел даже толком объяснить, что ему нужно. «Все мы народ терпеливый, и у нас есть золотое правило. Если на тебя наседают, ни в коем случае не упрямься. Голосуй, подписывайся под любым воззванием, покупай облигации и отвечай стукачам на все вопросы, чтобы они могли отчитаться перед своим начальством. Иначе затаскают, как говорят в народе, и своего все равно добьются. Главное в этих ситуациях поскорее отвязаться от наседающих». Осип Мандельштам тоже придерживался этого правила, но тут почему-то разозлился, или, как это называла Анна Андреевна, вышел из берегов. На фоне общего безлюдия такие визитеры, как этот мальчишка, были, по-видимому, совершенно непереносимы. Сгоряча Осип Мандельштам выгнал непрошенного гостя, а потом сам над собой смеялся. Экая блажь пришла в голову, требуя, чтобы ко мне присылали квалифицированных сексотов. Но когда на смену изгнанному явился второй, постарше, но той же квалификации, Осип Мандельштам уже не смеялся, а просто забился в подучий. Я опять прибегаю к терминологии Ахматовой. Разоблачать агентов не полагалось. Стоящее за ними учреждение не терпело, чтобы компрометировали его работу, и рано или поздно обрушивалось на разоблачителя. Даже и сейчас многие из побывавших в тюрьмах и лагерях предпочитают помалкивать о своих крестных отцах. Не стоит связываться, потом не развяжешься. А в те годы молчали все. Редкие исключения только подтверждают правила. Таким исключением, например, считалась Мариэтта Шагинян. Все знали, что она к себе не подпускает никаких шпиков. Если кто из них осмелится приблизиться, она поднимает крик, чтобы изобличить его при всем честном народе. В 1934 году она проделала такую штуку при мне, и я, кажется, разгадала ее хитрость. Мы вместе вышли из гослитиздата, и она расспрашивала меня о нашей воронежской жизни. В те дни никто не избегал и не боялся нас, потому что уже широко разнесся слух о разговоре Сталина с Пастернаком. Вслед за нами выскочил и побежал вдогонку за мной поэт Б. Ему тоже хотелось узнать про Осипа Мандельштама. Бета и попался под горячую руку Мариэтти. «Меня принимают в ЦК!» — кричала она. «Я не позволю, чтобы за мной гонялись шпики!» Я пыталась остановить Мариэтту, объясняя, что Б мой хороший знакомый. Она и слышать ничего не хотела, и у меня появилось подозрение, что выбор объекта для скандала произведен вполне сознательно. Мариэтта набрасывалась на вполне порядочных людей, надеясь отпугнуть этим настоящих стукачей, с которыми она, конечно, не посмела бы себя так вести. Но даже Мариэтта, повторяю, была исключением, и осведомители, не встречая ни малейшего сопротивления, становились все распущеннее и наглее. Воронежский стукач, сменивший изгнанного сопляка, приходил, когда ему вздумается, в самое неурочное время, утром, вечером, днем, да к тому же без стука. Дверь в домике без крыльца обычно не запиралась, потому что Вадик, горячий участник птичьего торга и знаток снегирей и щеглов, непрерывно гонял на улицу. Новый стукач так неожиданно возникал на пороге, что мы только ахали и не успевали убрать со стола рукописи. Не раздеваясь, он присаживался к столу и начинал перебирать бумаги, сопровождая это занятие своими комментариями. «Сколько здесь куплетов?» «Ничего не разберешь. Что за почерк? Вот у нее, то есть у меня, хороший». Осип Мандельштам вырывал у него рукописи и в бешенстве рвал их на куски. Потом приходилось восстанавливать записи по памяти, и это еще больше разжигало наше бешенство. «Почему вы приходите в рабочие часы?» — спрашивал Осип Мандельштам. Стукач выдавал себя за рабочего, фрезеровщика или слесаря. Тот отвечал, что отпросился, или что у него теперь ночная смена. «И вас отпускают с завода, когда вам захочется?» — спрашивали мы. Но ему все было нипочем, и он говорил первое, что ему придет на ум, нисколько не заботясь о правдоподобии. Выпроводив его, Осип Мандельштам всякий раз говорил: «Теперь кончено, он больше не придет». Ему казалось, что у парня не хватит совести снова прийти в дом, где его разоблачили. Напрасная надежда. Дня через два или три все повторялось сначала. Какой дурак признается начальству своей неудачи? А ведь разоблаченному агенту полцены. В работе уже была нищенка. Несчастлив тот, кого, как тень его, пугает лай и ветер косит, когда Осип Мандельштам позвонил в ГПУ и потребовал приема у начальника. Он этого добился вопреки всем обычаям. Нормально было бы, если бы ему предложили написать заявление и опустить его в специальный ящик комендантской. Общение со всяким начальством ведется у нас такими заявлениями, которые опускаются в ящики. Я узнала об этой затее, когда прием уже был назначен, и пошла в большой дом вместе с Осипом Мандельштамом. После припадка стенокардии летом 1936 года Осип Мандельштам избегал выходить один. Он даже не пошел бы звонить по телефону без меня, если бы телефонная станция с ближайшим автоматом не находилась в двух шагах. Кстати, Наташа вспомнила, что однажды они вышли вместе погулять, и Осип Мандельштам потащил ее к автомату, позвонил в ГПУ и справился, назначен ли уже прием. От меня он попросил это скрыть, знал, что я буду против. Все равно ничего не выйдет, а напоминать о себе не следует. В комендантской после недолгих переговоров нам выдали пропуск на двоих. В Воронеже знали, что Осип Мандельштам болен, и один не выходит. Нас принял заместитель начальника, человек общекрасноармейского типа. Этот типаж часто встречается среди высших начальников карательных учреждений. Осип Мандельштам уверял, что таких специально держат для внешних сношений, чтобы по их широким открытым лицам нельзя было бы прочесть того, что делается внутри. Тот, который принимал нас, вскоре перешел в кинематографию, и Шкловский уверял, что с ним можно иметь дело. Широкий человек. Впрочем, в кинематографии людей с такой анкетой хоть пруд пруди. Их полно и в других местах, особенно в научных институтах и вузах, где они занимаются научной работой на кафедрах литературы, философии и экономики. Принимают их всюду с большой охотой. Это называется «укреплять кадры». У меня создалось впечатление, что через органы сознательно пропускали массы молодежи. Они как бы проходили там стаж и получали воспитание. Потом их выпускали в широкую жизнь. На свою альма-матер не забывали никогда. Воронежский начальник принял нас в огромном кабинете с такими же дверями или шкафами, как у московского следователя. Он спросил у Осипа Мандельштама, какое у него дело, и поглядывал на нас с явным любопытством. Не потому ли он нарушил обычай и принял нас, что ему захотелось посмотреть, какая птица сидит у него в клетке? Ведь у начальников тоже бывают человеческие слабости. Но думаю, что советскому генералу Осип Мандельштам импонировать не мог. Не так должен был представляться писатель людям этого учреждения. Изможденный, свалившимися щеками и белыми губами, Мандельштам казался полуживым, как он назвал себя в нищенке, рядом с плечистым, начинающим толстеть, но еще подтянутым начальником, бритым и белорозовым. Осип Мандельштам сказал, что пришел по двум вопросам. Первый – как заработать денег на жизнь. Ссыльного не принимают на работу ни в какое учреждение, иначе принявшего выгонят вместе с принятым, обвинив в отсутствии бдительности. Биржи труда нет. Как осуществить право на труд? Сейчас перед Осипом Мандельштамом все двери закрыты, но пока его пускали, он неоднократно обращался в советские и партийные организации с этим вопросом. В последний раз, летом 1936 года, ему удалось пробиться в обком, где он говорил о своем трудоустройстве. Ему там сказали: «Вам надо начинать сначала. Поступайте хоть сторожем или гардеробщиком и покажите себя на работе». Но это лицемерие. Сторожем его тоже не возьмут по причине той же бдительности. И, кроме того, если интеллигент пойдет на такую должность, это будет истолковано как политическая демонстрация. Все организации, начиная с Союза писателей, утверждают, что Осип Мандельштам к ним никакого отношения не имеет, и поэтому заниматься его трудоустройством они не должны и не будут. Очевидно, Осип Мандельштам имеет отношение только к вашему учреждению. Поскольку Лагерников обеспечивает работой, Осип Мандельштам спрашивает, не распространяется ли это на ссыльных. Начальник ответил, что трудоустройством ссыльных органы не занимаются. Это была бы слишком большая нагрузка, в которую нет нужды, потому что ссыльные вольны заниматься чем угодно, а безработицы у нас, как известно, нет. «А чем вы сейчас занимаетесь?» – прибавил он. Осип Мандельштам ответил, что, не имея никакой оплачиваемой работы, он занимается испанским языком и литературой, в частности, одним поэтом, евреем по национальности, который много лет просидел в подвалах Инквизиции и каждый день сочинял по сонету. Выпущенный на волю, он записал свои сонеты, но вскоре его снова забрали и посадили на цепь. Неизвестно, продолжал ли он и тогда свою поэтическую деятельность. Может, в клубе МГБ можно организовать кружок испанского языка и поручить Осипу Мандельштаму руководство? Я не могу сказать наверняка, но, кажется, ко времени приема до нас уже дошли слухи об аресте ленинградских испанистов, и Осип Мандельштам поэтому из всех своих занятий выбрал это, чтобы сообщить начальнику. Начальник очень удивился, услыхав про испанские проекты Осипа Мандельштама. Он ответил, что наши молодцы вряд ли заинтересуются испанским языком. Мне кажется, он даже не оценил рассказа про инквизицию и только недоумевал, что за чудак сидит перед ним. «А почему вам не помогают родные или друзья?» – внезапно спросил он. Осип Мандельштам ответил, что родных нет, а друзья при встречах отворачиваются, а на письма не отвечают. Вы сами понимаете, почему. «Мы никому не запрещаем встречаться с ссыльными», — добродушно рассмеялся начальник и предложил перейти ко второму вопросу. Оказалось, что речь идет о стихах. Осип Мандельштам предложил начальнику отправлять ему все новые стихи по почте. «Чтобы вам не приходилось ради этого отрывать от дела своих работников», — пояснил он. Ему хотелось, как он мне потом сказал, повторить за начальником слово «молодцы». «Зачем вашим молодцам таскаться ко мне за стихами?» Но от этой сугубо патриархальной терминологии он, к счастью, воздержался. Начальник становился все добродушнее. Он заверил Осипа Мандельштама, что его учреждение никакими стихами не интересуется, только контрреволюцией. «Зачем нам ваши стихи? Пишите, что хотите». Но тут же он неожиданно прибавил. «А почему вы написали те стихи, из-за которых все вышло? Испугались коллективизации?» В партийных кругах было принято говорить о раскулачивании как о прошлом, изящно признаваясь, что это дело, необходимое и полезное, проводилось так решительно, перегибы, конечно, имели место, не скроешь, что подействовало на нервы кое-каким неустойчивым гражданам. Ответ Осипа Мандельштама прозвучал неопределенно, вроде и так, да не совсем, а может, не только. Во время нашего разговора начальнику позвонили по телефону, и мы запомнили его реплики. «Да-да, это клевета. Пришлите, оформим». Мы поняли, что решается чья-то участь и оформляется ордер на арест по доносу. Некто что-то сказал. Этого было достаточно, чтобы исчезнуть из жизни. Что бы мы ни сказали, обыкновенного, такого, как говорят повсюду, кроме нашей страны, нам можно было бы предъявить это в качестве обвинения. Расходясь после разговора с друзьями, мы часто подытоживали. Сегодня мы наговорили на 10 лет. Расстались мы с начальником вполне дружелюбно. Я спросила у Осипа Мандельштама, зачем тебе понадобилась эта петрушка? Он ответил, пусть знает. А я с обычной женской логикой завопила, что они и так все знают. Однако настроение Осипа Мандельштама мне испортить не удалось, и несколько дней он ходил веселый, вспоминая детали разговора. Кое-чего он все же добился. Стукачей словно смыло, и ни один из них больше не появлялся до самого конца воронежской жизни. А зачем они, собственно, были нужны? Ведь стихи все равно попадали куда следует, правда, в Москве, а не в Воронеже, через бдительного Костырева и редакции журналов. Остается вопрос, почему начальник убрал от нас своих стукачей, вместо того, чтобы обвинить Осипа Мандельштама в клевете и выписать на него ордер. Быть может, еще действовал приказ изолировать, но сохранить. Или же Осип Мандельштам числился за Москвой, а Воронеж присылал своих стукачей просто из служебного запала, и мы не лыком шиты. А возможно, что начальник просто позволил себе некоторый либерализм. Это иногда случалось, ведь начальники тоже люди, и, может, некоторым из них надоело убивать. Странно только, что все это делали люди, самые обыкновенные люди, такие же люди, как вы, с глазами вдолбленными в череп, такие же судьи, как вы. Как это объяснить? Как это понять? И еще один вопрос. Зачем?
Здесь отвратительные жабы в густую прыгают траву. Когда б не смерть, так никогда бы мне не узнать, что я живу. Вам до меня какое дело, земная жизнь и красота? А та напомнить мне сумела, кто я и кто моя мечта. Книга Надежды Мандельштам «Воспоминания». Глава «Иллюзии».
Срок трехлетней ссылки кончался в середине мая 1937 года. Но кто интересовался сроками? Мы не формалисты. Срок – это вопрос удачи, а не права. Могут скостить, а могут и прибавить. Кому как повезет. В апреле я ездила в Москву и, убедившись, что передо мной гладкая стена, которую нельзя прошибить, писала для утешения Воронеж, что близится срок, и мы скоро куда-нибудь переедем. Осип Мандельштам никак не реагировал на эти утешения. Попалась на удочку моя мать, которая приехала в Воронеж пожить с Осипом Мандельштамом, чтобы дать мне возможность съездить в Москву за новыми надеждами. Зачем на пороге новой эры? В самом начале братоубийственного 20 века меня назвали Надеждой. Я ведь только и слышала от друзей и знакомых. Не надейся, что кто-нибудь поможет. Все привыкли, что вы погибаете. На частную помощь не надейся. На работу не надейся. Никто не прочтет твоего письма, не надейся. Никто не пожмет руку, не надейся. Никто не поклонится при встрече, не надейся, ишь чего вздумала. А на что было надеяться? Ведь без надежды жить нельзя, и приходилось идти от одной обманувшей надежды к другой. В Воронеже мы могли жить только на частную помощь, как нам посоветовал великодушный начальник МГБ. Но мы убедились, что надеяться на нее не следует, поэтому у нас не оставалось ничего, кроме надежды на переезд. 16 мая 1937 года мы пошли в комендантскую МГБ к тому самому окошку, куда 3 года назад Осип Мандельштам сдал сопроводительную бумажку из Чердыни и через которую ему надлежало вести все переговоры с государством о своей судьбе. Сюда приходили регистрироваться прикрепленные, кто раз в месяц, а кто каждые 3 дня. Нас было много, человеческие мелюзги, взятые на мушку государством, и поэтому у окошка всегда топталась большая очередь. Но мы даже не подозревали, что эти толпы — признак устойчивости и благополучия, потому что продолжается эпоха, которую Ахматова назвала сравнительно вегетарианской. Все постигается сравнением. Вскоре мы прочли в газетах, что каторжники при Ягоде жили в лагерях, как на курортах. Все газеты хором обвиняли Ягоду в попустительстве, лагерному и ссыльному сброду. Оказывается, сказали мы друг другу, мы были в лапах у гуманистов, кто бы мог подумать. В середине мая 1937 года очередь к окошку стояла крохотная, с десяток или полтора мрачных, ободранных интеллигентов. «Разъехались из Воронежа», — шепнул мне Осип Мандельштам. Несмотря на изоляцию, мы тотчас поняли, в чем дело. Большинство прикрепленных уже сидело повторно, а новых не присылали. С вегетарианством покончили. Никаких минусов и прикреплений больше не давали. Из тюрьмы открывались только две дороги – в лагерь или на тот свет. Кое-кто удостаивался и тюремного заключения. Даже жены детей почти перестали высылать на поселение. Их тоже предпочитали интернировать в специальные лагеря. Для детей, даже для маленьких, завели особые детские дома. В них видели будущих мстителей за отцов. «У Гумилева, наверное, есть какое-нибудь дело», — сказал мне в 1956 году Сурков. «Такого отца расстреляли. Он, должно быть, хотел за него отомстить». Любопытно, что Сурков сказал это мне. Проникнувшись в кавказской психологии, он считал, что кровная месть – дело мужчин, а не женщин. Без всякой веры и надежды мы простояли с полчаса в жидкой очереди. «Какой-то нас ждет сюрприз», – шепнул мне Осип Мандельштам, подходя к окошку. Там он назвал свою фамилию и спросил, нет ли для него чего-нибудь, поскольку срок его высылки окончился. Ему протянули бумажку. В первую минуту он не мог разобрать, что там написано, потом ахнул и вернулся к дежурному в окошке. «Значит, я могу ехать, куда хочу?» — спросил он. Дежурный рявкнул. Они всегда рявкали. Это был их способ разговаривать с посетителями. И мы поняли, что Осипу Мандельштаму вернули свободу. По всей очереди, уныло топтавшийся за нами, словно пробежала искра. Люди зашевелились и начали шептаться. Наш случай, видно, пробудил в них угасшую надежду. Если отпустили одного, могут отпустить и другого. Несколько дней ушло на ликвидацию воронежской оседлости. Несмотря на нищету, у нас скопилась какая-то утварь. Мы завели ведра, бак для воды, сковородку, утюг. Осип Мандельштам написал Бенедикту Лившицу, что я отлично глажу мужские рубашки, плитку, лампу, керосинку, тюфяк и сенник, банки, тарелки, две или три кастрюли. Все это покупалось на базаре и стоило очень дорого. Каждое приобретение было событием. Но еще дороже обошлось бы, если бы мы вздумали тащить с собой всю эту жесть. Извозчики и носильщики нас бы разорили, хотя слово «разорить» неуместно в нашем положении. Часть вещей мы продали, но большинство роздали. К чему, например, ведра в Москве? Ведь там водопровод. Мы ничуть не сомневались, что возвращаемся в Москву. Если в такое тяжелое время Осипу Мандельштаму не надбавили сроку, значит, его решено вернуть. И тут мы почему-то вспомнили, что нам почему-то сохраняют квартиру целых 3 года. Сколько раз писатели, тяготившиеся своей однокомнатностью, просили, чтобы у нас отобрали наши хоромы и ходили к моей матери, чтобы посмотреть, что там пустует. Она не пускала их в дом и отчитывала тут же на пороге, рассказывая, как по старой интеллигентской этике должен вести себя писатель по отношению к ссыльному коллеге. О Костыреве мы не подумали, продолжая верить в элементарную порядочность представителей общественных организаций. Ведь за него поручился сам Ставский. Значит, он освободит комнату, как только она понадобится хозяину. Еще мы вспомнили фразу Сталина в разговоре с Пастернаком. «С Мандельштамом все будет хорошо». Но почему-то мы совершенно забыли то, о чем нас предупреждал Винавер, и еще мы забыли, где мы живем. Через несколько дней мы сидели на груде вещей на Воронежском вокзале. Денег, привезенных нами из Москвы, хватило на 3 билета. С нами была моя мать. Никто нас не провожал. Федя находился на службе, а Наташа давала уроки. Мы уезжали веселые и полные самых радужных надежд. И мы совершенно забыли, как обманчиво и призрачно та, в честь которой меня назвали.
Книгу Надежды Мандельштам «Воспоминания» читает Жанна Владимирская. Thank you.